Лекция вторая.
Это второй смысл или вариант, это что апостол Павел говорит, он есть во Иисусе Христе. Он теперь принадлежит Господу. И тут теперь можем сказать первый пункт под этим, что он есть раб, что теперь он принадлежит к хозяину. Он имущество Господина. И это что апостол Павел хочет здесь сказать. Иисус Христос его купил. Он принадлежит к Иисусу Христу. Он Господь в его жизни. Христос его увидел, увидел его положение и его призвал. Он его спас. Он теперь ему вручил все необходимое к его ужасное положение. Он теперь спасенный. И через это спасение он теперь выполняет, что он есть в Иисусе Христе. Христос его Господь теперь. Он теперь принадлежит к Иисусу Христу. Иисус Христос теперь хозяин над его жизни. Второе, раб тогда существует только для своего господина. То значит, это второй пункт. Раб существует к этому, кто купил его. И нет другой причины для существования или для жизни. Но это, что апостол Павел говорит, он из раб Иисуса Христа. Он не имеет никакие личные права. Хозяин или Господь имеет полное право над его жизнью. Он существовал только для Иисуса Христа. Его права были только это, что Иисус Христос просил от него. Тут было полное послушание. Раб не торговался, не спорил. Он принимал, что было сказано, что нужно делать, как нужно поступать, что нужно выполнять, потому что он существовал для своего Господа. Это что Павел говорит через понятие это слово. Третья заголовка можно дать, что он служил своего Господа. То значит, он знал, для чего он существовал, это чтобы служить и с этой цели служить своего Господа. То в любое время, день и ночь, если Господин сказал, так и так нужно сделать, делаешь. Никакие аргументы. Мне неудобно, знаешь, это не по моими понятиям, или мне хотелось бы, сказал, делаешь. Это что апостол Павел говорит, он из раб Иисуса Христа, что Слово Божие говорит, он выполняет. Он тут не имеет свою праву. Он имеет право над ним. И это понятие он хочет здесь уточнить. Он живет только, чтобы служить Иисуса Христа. Час за час, день за день, ночь за ночь. Он для этого теперь живет. И это же это слово назначает. Четвертую заголовку можно сказать. Раб не имеет свою волю. Он теперь принадлежит Господу. То значит, апостол Павел теперь не имел свою волю. Он не стремился к чему-то, чтобы была польза для него. Его успех не для я, а для Господа. Это значит полное послушание к воле Господу. Это что апостол Павел здесь назначает. Он принадлежал к нему. И знаете, можете записать этот стих, второе послание Коринфянам, 10 глава и 5 стих. И там в контекст, особенно в эти стихи, можем увидеть, что он и хотел, чтобы и Господь контролировал в полностью внутренний человек. То второе послание Коринфянам 10:5. И там особенно последняя фраза. Он хочет, чтобы всякое помышление в послушание Христу было. То значит, все от внутреннего и до его мысли. Тут я даю ударение насчет его воли. Но все, что принадлежало к внутреннему человеку, чтобы оно находилось в послушании своему Господу. Он имеет полный авторитет над ним. Тоже Павел хочет здесь сказать, что это и самая великая честь и слава, что человек может иметь, чтобы находиться в такое положение и служение к своему царю, своему Господу. И когда мы исследуем это в Писании, мы видим, что мужья Божии, они все время прицепили этот фраз к себе, когда их Бог использовал, когда они были избраны, когда Бог назначал особенную ответственность к ним. Знаете, мы когда думаем про раба, мы думаем про этот бедный человек, что кто-то купил и плохо поступает с ним. Еврей имел совсем другое понятие к рабам. Это как человек был раб. То значит, раб, он принадлежал к семейству. То значит, он имел возможность и привилегию иметь участвовать в храм Божий тоже, приносить жертвы. А если человек находился на зарплату, то он тогда куплен с другой формы. Этот человек не должен быть послушный. Он не должен служить своего хозяина, и можно рассчитаться, и кончено дело. Раб – это на всю жизнь. Это, что апостол Павел говорит здесь, и он отличается от всех других слуги. И поэтому мы имеем некоторые примеры от Писания. Я хоть несколько вам дам, хорошо? Потом можете исследовать через эти личности, чтобы добавить примеры и авторитет. Это, что Павел здесь говорит, когда он нам в первом стихе говорит, Павел – раб Иисуса Христа. Несколько примеров из стихи тогда. Моисей, он был раб Божий. Моисей. И тут там несколько стихи. Это Второе Законие, 34:5. И Малахия 4:4. И не забывайте, самые лучшие примеры, чтобы дать толкование к Писанию, это другое место у Писания. То когда Павел говорит «раб», тогда можем эти примеры применить к этому, что будем проповедовать. То Моисей, это Второе Законие, 34:5, Малахия 4:4. Иисус Навин, это в его книге 24 глава, 29 стих. Давид, раб Божий, это будет Второе Царство, 3:18. Я только даю главные стихи, там есть больше, что касается этих личностей, через симфонии можете исследовать. Ну хорошо, продолжаем. Павел, раб Божий, и Римлянам 1:1, Филиппийцам 1:1, Титу 1:1, и можем это исследовать. Яков, в его послании, 1 глава, 1 стих. Петр, это будет второе послание Петра, 1:1. Иуд, 1 стих. Но в общей форме мы можем исследовать пророки, потому что это, как они себе называли, тоже. Пример Амос 3:7, Иеремия 7:25. То насчет пророки тут два примера. Амос 3:7, Иеремия 7:25. Это касается верующих, возрожденные члены Церкви Иисуса Христа. Они тоже рабы Иисуса Христа. Тут я дам несколько стихов, чтобы это уточнить. Это Деяние 2:18. Деяние 2:18. Если я забыстро и что-то важное для вас, поднимите руку, хорошо? А так я иду все вперед. И я знаю, что быстро говорю, не все успеваете. Чтобы Бог вам помог, необходимо успеть записать. А в будущности надеемся, что вы сможете использовать это, что на кассете записано. Хорошо? То Деяние 2:18, первое послание Коринфянам 7:22. Первое послание Коринфянам 7:22, Ефесянам 6:6, Колоссянам 4:12, потом второе послание Тимофея 2:24. Оно имеет этот смысл и удар тоже. Только, ну, может, один пример и все, чтобы сэкономить немножко времени. Если смотреть на Евангелие от Иоанна 12:26 и сравнить это с Римлянам 12:1 и первое послание Коринфянам 15:58, это будет достаточный пример. Евангелие от Иоанна 12:26 это прочитать, а потом сравнить с Римлянам 12:1 и первое послание Коринфянам 15:58. Пожалуйста, Иоанна 12:26 с Римлянам 12:1 и первое послание Коринфянам 15:58. Большинство из проповедников на Ниве Божией будут говорить, прости меня, хоть он не виноват, что продвинуть дело Божие. Много раз нужно быть в этом смиренном духе, когда свой «я» мог бы оправдываться. Сколько раз мы не оправдываемся, оставляем это к нашему Господу, чтобы Он нас защищал. Вы понимаете, что я говорю. Апостол Павел – раб Иисуса Христа. Знаете, если бы мы хотели бы тут, мы могли остальное время этой недели дать толкование на следующие два слова. Он говорит, Павел – раб Иисуса Христа. О, сколько богатства, не так? И нету лишних слов в Писании. Иисус, тут четыре Евангелия имеем, чтобы толковать, чтобы дать объяснение, Он раб Иисуса. То изучаешь Его земную жизнь и Его послушание к Богу Отцу в полном смысле. Иисус Христос ничего не делал, пока Он не получил Слово от Бога Отца. И мы видим это в молитве Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна, 17 главе. Мы тоже видим это в пророчестве в Исаии, что Он каждый день находился в присутствии своего Отца, получил Слово от Бога Отца, что учить своих учеников. И тогда свои ученики принимали это как Слово Божие. И мы теперь принимаем эти слова от Иисуса Христа через Его Писание. То это все, что Иисус есть. А когда берем это слово «Христос», тут мы можем хоть первые три главы Ефесянам изучать как пример, что это означает «Христос». Это, что Иисус Христос есть теперь на небесах. Это, что мы, как возрожденные люди, есть во Христе. То наше положение, это с Христом перед престолом Божиим, это наше имущество, это наше, потому что мы теперь Его дети. То тут есть духовные, доктринальные благословения, что мы в настоящее время можем использовать. Но я есть раб, я подчиняюсь к Нему. По-другому сказать, не подчиняться к Нему, это неразумно. Знаете, для раба это очень легко тогда, когда он только делает, что ему сказано делать, когда у него хорошее настроение, когда у него есть Господь, кто дает крышу, место, где жить, обеспечивает все необходимое в его жизни. Это был раб в правильном смысле Ветхого Завета. Никакие заботы, потому что свой Господин ухаживает за тобою. То Бог нас призывает к служению, но в духе и отношении раб Иисуса Христа. Ну хорошо, достаточно, продолжаем. Я не смогу каждый стих так через Римлянам делать, хорошо? Это вступление, чтобы заинтересовать вас, чтобы когда будут скучные моменты, когда хотите заснуть, чтобы знали, есть места, где сможем немножко больше раскрывать, чтобы вы могли использовать тогда и в проповеди ваши. Но видите, после раб, что он говорит? Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол. То он имеет призвание теперь. И его призвание теперь – это быть апостолом. Это слово, знаете, когда мы видим в Писании, в первой главе вступления, апостол Павел, он потребляет это слово с три мысли. Первое это ударение, это касается всех возрожденных. Смотрите шестой стих. Кто-нибудь, пожалуйста, как оно говорит? То он говорит к церкви, он говорит к всех возрожденных в Риме, кто будут читать это письмо или слышать это письмо. Все, кто находится в Иисусе Христе, они призваны. И знаете, это большая важность, что признавать, что я не случайно сделался верующим, это не было через события или какие-то, знаете, ситуации, о чем я не мог контролировать, или различные эти причины. Самое главное, сам Бог Отец призвал нас, и мы находимся теперь в Иисусе Христе. То значит, каждый верующий человек, он имеет призвание. Первое – к спасению. Каждый член Церкви Иисуса Христа имеет призвание. Если имеешь призвание, тогда ты должен знать, какой мой роль, как призванный. То значит, если имею призвание, я что-то должен делать. Я что-то должен выполнять. Я имею какие-то ответственности. То первая роль для возрожденного человека – это чтобы узнать, что это назначает находиться в Иисусе Христе. Что это означает теперь быть член церкви? Какие тогда мои ответственности должны быть, потому что я теперь принадлежу к телу Иисуса Христа, а глава есть Иисус Христос. И тут много можно, знаете, объяснить. Можно вам один пример дать? Это уже забываю с командировки, когда я был дома. Это приблизительно 2 недели тому назад. Но я посещал одну американскую церковь, потому что они уже с Любой, они молятся за нас уже от, я не помню, 75-й, 76-й год. И молитвенно так нас содерживает, и так само материально, чтобы мы могли служение проводить. Но через эти годы уже видел 4-й или уже 5-й пастор, что уже прошел эту церковь. И знаю некоторые условия в этой церкви. Знаю этих, кто там трудится, все цело для Господа. Тоже знаю некоторые капризные члены там и так дальше. То, когда присутствовало собрание, а не так, 8 часов имеет собрание, а потом воскресный класс, а потом второе богослужение, то нужно повторять проповедь, но имеешь различную публику. То в первое собрание все нормально, а второе собрание, тут что-то делалось. Один и тот же проповедь. Но когда кончилось, пастор встал и он говорит, кто хочет правильно теперь относиться к Богу после этого проповеди. И он сказал членам церкви, он говорит, вам уже не надоедает представлять себя так, как вы не есть. Понятно это, не знаю, как выразить это точно по-русски. Но много были лицемеры, то значит верующий, член церкви, но играют роль, что нереально для их жизни. То пастор тогда наставлял церковь, ну уже хватит играться, уже хватит отдаться Господу все цело. И он попросил, когда будет пение, этих, кто хочет посвятить свою жизнь, чтобы встали на ноги и в форме тихой такой перед Господом все уладить. Вся церковь встала. Один, второй, третий. И американский стиль, то знаете, собрание кончилось, уже бегом домой. А тут растянулось. Что хочу сказать? Один и тот же проповедь. Один и тот же инструмент. Но тут Бог действовал совсем по-другому второй раз. Братья, не бойтесь повторять проповеди. Может, первый раз ничего не получится. Но если будете верны к Богу, второй или третий раз Бог будет его использовать, когда приготовлен внутренний человек и когда дети Божьи готовы принимать Слово Божие. Первый час они только пришли, чтобы избавить свой долг. Знаете, я был в церкви и все. Пришли к 8 часов, чтобы тогда скорее удрать из церкви, чтобы еще иметь весь день для своих дел. А эти, что пришли к 11 часов, то значит, они уже день посвятили для Господа, то тут уже никуда не спешили. Не спешили, Бог говорил к их сердцам. То здесь мы видим, что апостол Павел, он говорит, он тоже имеет призвание. Это не говорит, что они должны что-то делать, чтобы быть святым. Это, что они есть во Иисусе Христе, они призваны святым. В 6-8 главе он там будет в практической форме, на основании доктрины говорить, как это может быть, это освящение, от 12-14 главе, как это в внешней форме можно выполнять. Но здесь он их называет, кто они во Христе. Это их призвание. То значит, возрожденный человек, он святой. Он не икон. Никогда не будешь молиться через него. Но он не святой. То вспоминайте это на следующий раз, когда будет членское собрание. Они все святые. Трудно это иногда. Когда человек есть призванный святой, он имеет ответственность перед Богом быть святым. Это значит поведение. Чтобы дать возможность, чтобы Слово Божие, Святой Дух изменил жизнью, чтобы он тогда мог быть как святым. Это процесс нашей жизни. Но наше призвание в Иисусе Христе, наше оправдание по вере через Иисуса Христа, мы называемся перед Богом святым. Это о чем апостол Павел здесь говорит. Но я не буду толковать, это просто чтобы познакомить вас и все. Но когда мы возвращаемся в первый стих, он использует это слово на это особенное призвание. Это значит, мы имеем призвание, чтобы покаяться. Имеем призвание, чтобы теперь следовать за ним. А потом Бог избирает, чтобы иметь призвание на особенно какое-то служение. Это что апостол Павел имеет. И здесь мы можем сказать второй пункт. Он называет себя апостолом, но он имеет призвание к этому. То значит, он имеет авторитет, потому что Бог его призвал быть апостолом. Он теперь имеет право не только проповедовать, и это в общей форме, что каждый верующий может делать, но здесь теперь он имеет эти вещи, что принадлежат только к апостолу. И это будет только эти апостолы, что Иисус Христос избрал, и апостол Павел. После них нету апостолы в этой технической смысле. То апостол Павел не только проповедовал, он получил и откровение от Бога. В смысле, что Бог ему дал духовное писание. Бог использовал его как инструмент, чтобы писать эти послания, чтобы совершать чудеса и так дальше. В настоящее время нету такие личности. Но мы имеем призвание, чтобы трудиться на Ниве Божией. Че это быть миссионером, че начинать новые поле, быть пастором, диаконом, чтобы оно не было на Ниве Божией. Это призвание от Бога. И это, что он здесь напоминает насчет его апостолства. Он тогда имел авторитет, чтобы начинать новые церкви, ухаживать за них, наблюдать и дисциплинировать, если нужно. Но с этим авторитетом было великое ответственность, что он нес тоже. Потому что один день он будет должен дать отчет перед Богом, перед Иисусом Христом, насчет миссионерский труд, что он выполнил как апостол. Он это напоминает нас в первом послании к Коринфянам, первые 4 стихи. Это касает каждого из нас, чтобы мы были верны, верны до конца. Третье, что он говорит, он называет себя проповедником Евангелия. Проповедником Евангелия. Он избранный к этому. Он имеет призвание к апостолству, а потом он избранный насчет благую весть. Как фарисей он был избранный, то хочется сказать, отделить его жизнью, чтобы жить в строгости, в выполнении еврейский закон и все ее обычаи. То он был как лидер, и нужно было его отделить от общества, отделить его от еврейского народа. Это как фарисей. Здесь он использует это слово насчет Евангелия и это благовестие. И это будет теперь его работа для жизни. То значит, до смерти он будет благовествовать, он будет проповедовать. И он будет говорить человечеством про их нужду, спасение. Но он имеет этот приказ от Бога, потому что он имеет призвание, и он избранный на этот труд. И тут можно записать Деяние 9.15. И Галатам 1.12. Деяние 9.15 и Галатам 1.12. Четвертый пункт. Он называет себя миссионером язычников. То значит, Бог теперь призвал его, избрал его, но назначил народ. И это от 5 до 7 стиха теперь. Некоторые из нас будем избраны от Бога тоже, какому-то народу. Может, оно и будет другой язык, другая культура. А может быть, к своему народу. Но где бы мы ни находились, мы должны быть убеждены, что Бог нас призвал и избрал нас к этому труду. Если Он нас избрал, то значит, должно быть движение. Не можно сидеть в одно место и думать об этом, желать об этом, размышлять, вот хотелось бы, нет, нужно что-то конкретно сделать. И это, что апостол Павел, вся своя жизнь теперь в выполнении это избрание. И он здесь называет эту благую весть, так, в первом стихе «благовестию Божию», в 9 стихе он его называет «благовествование сына его». Благовествование Христово, в 16 стихе. В другое место, 2.16, он говорит, по благовествованию моему. И так само в 14.24. И можно через Римлянам пройти, там есть, знаете, некоторые такие фразы насчет благовестию, можно сложить конспект. Но чтобы она была наша, чтобы я мог бы сказать, это благовествие моя, что оно есть реальное, оно есть живое, но теперь имеет долг с этим, чтобы передать другому. Это его апостольство, это его труд. Теперь в втором стихе, мы теперь отходим от этих пунктов, но продолжаем теперь. Второй стих говорит так, которое Бог прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях. То значит, он теперь будет выполнять это все, а как второй, третий стих и дальше, оно теперь будет начинать нам говорить про эту благовестию, что оно есть и кого оно касает. Благая весть – это не что-то, что апостол Павел придумал, как хорошее, религиозное, что можно представить как новая система, как можно достигаться к Богу. Это было дано от Бога через Писание. Теперь, Новый Завет еще не написанный в это время. Он обращается к Ветхому Завету. То там уже через пророчество уже было указание насчет благую весть. То значит, там уже описывалось про Мессия, что он придет. Там уже описывало о его смерти. Там уже описывало о его воскресении. То все, что назначает благая весть, как оно касает Иисуса Христа, как наш Искупитель и Заместитель, пророчество что-то говорило об нем, а тут он теперь будет в толковании, в краткой форме, 3-4 стих, немножко объяснять. Но здесь он уже хочет сказать, это Писание, это Слово Божие, то значит, оно уже касало благую весть. В Ветхом Завете оно говорило к еврейскому народу. Что Бог обещает, оно имеет различное понятие, чем пророчество. Пророчество – это объявление, или это в какой-то форме Бог говорит через пророки, что еще будет в будущность. Оно могло быть еще время еврейского народа, завтра, или через неделю, или через год, или 2000 лет пройдут. Знаете, это пророчество. Бог сказал, и оно будет. Но когда есть обетование, то тут хочется сказать, Бог ставит себя в обязанность выполнить, что Он обещает. То я, когда читаю Слово Божие, вижу, что оно говорит, я могу теперь принять это к своей жизни, как оно касает христианской жизни. Это обетование. И это видим через все послания. Бог обещает, Он связывается с Его обетованием, Он будет выполнять. Мой роль – это быть послушным. Значит, принять буквально, что Он говорит, применить в своей жизни, потому что Он обещает. Апостол Павел будет это выполнять как иллюстрация, это будет в Римлянам 4 главе, когда он будет использовать Авраам. Бог обещал, Бог выполнил. По-человеческому непонятно, как он мог бы это выполнить. Но если Бог сказал и связывается с его словами, оно будет. Это уже реальность, это уже факт. Продолжаем еще с этим смысле. Апостол Павел не придумал Евангелию. Это сам Бог уже указывал, а через Иисуса Христа выполнил. Когда он говорит насчет Писания, это что приготовить этих, кто будут слышать эти слова через римлянам, чтобы были готовы, когда он придет, чтобы им больше разъяснять. А мы как читаем, чтобы мы были готовы, что он много мест от Ветхого Завета будет использовать, чтобы дать авторитет к его аргументы, как он будет объяснять эту тему от 17 стиха и дальше. Но здесь он нам говорит, что это Евангелие касает Иисуса Христа. И в третьем стихе он говорит по плоти, то значит, он будет еврей. Мессия будет от происхождения еврейского народа. В 4 стихе он говорит, и оно будет в силе. То значит, Иисус Христос будет, а все, что произойдет через Его смерть и воскресение, это будет в силе Божией. Но Евангелие концентрируется в Иисусе Христе. Но в Его воплощении, как оно здесь уже указывает в этих стихах, Он сделался человеком, но чтобы выполнить пророчество, Он тоже был из еврейского происхождения. Это будет еще в Римлянам 9:5, чтобы добавить авторитет к этому. Он должен быть сын Давида, потому что родословие должно быть выполнено тоже через это, что пророки говорили. То Он выполняет все условия, чтобы быть Мессия. Это Иисус Христос. То так само насчет Его роль через Его воплощение. Тут апостол Павел очень осторожно поступает, когда говорит вот это, что Писание указывает. Ведь он его называет Сын, Иисус Христос нашего Господа. И Сын тут, знаете, это, чтобы толкование сделать, потому что есть много ереси в настоящее время, что второе лицо Троица, Иисус Христос только стал быть Сыном через воплощение. Но здесь и в другие места апостол Павел будет указывать, что это есть вечная сущность, Сын, Сын Божий. Хоть фраз будет говорить единородного, если исследовать доктринально, это не хочется сказать, что тут был один момент, когда он родился, но до этого момента он не существовал. Это слово исключительное, как оно касает Иисуса Христа, это кто он был, еще в Троице, до существования этого мира и человека. Но это немножко отхожу здесь. То во время его служения на этой земле эту роль он выполнял. Следующая роль, что он выполнил, это будет его смерть, будет его воскресение, а потом будет вознесение. Это все включается в его как искупитель. Но видите, как Павел может в только несколько стихов много сказать, когда это все теперь связываешь. И он, как говорит, открылся. Но он был Сыном Божьим. То тут будет другое качество в жизни Христа после его воскресения и вознесения. Но здесь достаточно только в этих двух стихах, чтобы сказать, Иисус Христос, Христос есть совершенный человек, Иисус Христос есть Бог. Он обе. Но когда он был в его форме воплощения, он ограничил сам себя через послушание, чтобы быть наша жертва. Еще может один фраз тут намек сделать. Где он говорит «по духу святыни». Это, знаете, фраз, что еврей будет потреблять. Это есть семитский фраз. Еврей, когда этот фраз видел, он автоматично видел Святой Дух. Это о чем оно говорит. И это, что здесь он хочет напоминать. Иисус Христос в Его воплощении, Он был помазан в Святом Духе, и так само Он имел поддержку от Святого Духа, чтобы выполнить Его роль как Мессия. То тут есть действие Святого Духа, чтобы был успех в жизни Иисуса Христа, чтобы Он мог перенести все скорби, испытания, искушения и быть послушным до самого смерти. И тогда есть участие у воскресения Иисуса Христа. Этот сам Дух теперь действует в настоящее время, чтобы выполнить ходатайство Иисуса Христа для нашей жизни. И тут только записать один стих. Это первое послание Коринфянам 15:45. Это есть Дух животворяющий, как там напоминается. То мы имеем духовную жизнь, потому что Иисус Христос воскрес и вознесен. Он и Бог Отец могли тогда послать Святого Духа, чтобы Он находился в нашей жизни, чтобы руководить нас и вести нас, как Он выполнил эту роль в Иисуса Христа. Он как мужчина, как Бог. Другое мы знаем, что через воскресение из мертвых, то значит, этот фраз хочется сказать, что тут теперь начал новый процесс. Иисус Христос есть первый от много событий, что повторятся, что уже случилось в Иисусе Христе. Мы имеем надежду и убеждение, что будет воскресение, потому что мы видим, что Иисус Христос победил смерть. Он воскрес, и Он жив. Это наша надежда, что Слово Божие говорит насчет нашего воскресения, это тоже есть реальное, это есть абсолют, это есть Слово Божие. Это все апостол Павел говорит вступление, раньше он будет говорить про эту благую весть. Правда Божия, оправдание по вере. И так аккуратно и осторожно он строит. И, к сожалению, знаете, берет столько времени, чтобы начинать все это размышлять и рассматривать. Я через немножко, должен немножко поспешить, но вступление подстроить этот фундамент. То когда оно говорит здесь, в Господе нашем, тут уже новый титул. Знаете, мы будем встречать этот фраз в Новом Завете, большинство эти послания, потому что это теперь титул, что дают к Иисусу Христу после Его воскресения. То значит, в этой формальной форме это, о чем Он говорит здесь. Одно, чтобы заметили, как мы проходим здесь, и аж до третьей главы Он не говорит про спасение, в смысле, как можно приобрести спасение. Он будет строить по-другому. А когда дойдем до третьей главы, 21 стих и дальше, Он только тогда говорит про спасение, хоть его тема в 1.17 есть спасение. Мы иногда спешим с нашей благовестия, когда мы даем вторую часть и не дали достаточно времени для первой части благовестия. Вы заметите, что до 3 главе 20 стиха он будет говорить о грехе. Он будет говорить про плохую весть, про осуждение человека. Он будет говорить, чтобы не было сомнения, кто человек есть, какая проблема в него, и чтобы хорошо это помнить и понимать, почему человек осужденный, как он находится под грехом. А потом он только начинает объяснять оправдание по вере. Иногда мы спешим, чтобы сразу человек покаялся и говорим про благую весть. Она есть благая весть, когда человек понимает, в какое положение находится, и понимает, что он сам своей силой, стремлении, делах не может достигать к этому. А тогда можно говорить про благую весть. Христос уже все сделал. И это по вере. Через Иисуса Христа, то и апостол Павел здесь доктринально, он будет строить, и он не будет спешить, но он возьмет достаточно времени, чтобы все точки зрения насчет грех и человечества он мог в конкретной, абсолютной форме разъяснить, чтобы никогда не было сомнения. Но мы знаем в истории церкви, как был период, когда забыли про оправдание по вере, где сам сатана мог представить религию, и человек пошел следом за религией, традицией, и забыл, что это оправдание по вере через Иисуса Христа оправдывает человека перед Богом. Через Христа. То это будет цель Евангелия, что оно стоило Иисуса Христа. И поэтому Павел говорит, он теперь избран благовествовать эту Евангелию. Он теперь нам объясняет, что это касается, чтобы это Евангелие было благая весть. Пророки говорили, Иисус Христос пришел, выполнил. Но он только за пару стихов это сказал. В другие послания он будет больше толкования давать насчет этого. Но здесь он строит. Теперь хочу, чтобы кто-нибудь прочитал 5 стих. Пожалуйста.
«Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы».
И тут нам дает, что должно происходить, что должно быть у человечества по вере. Когда человек кается и принимает Иисуса Христа как своего личного спасителя, оно говорит, он покоряет вере все народы. То значит, человек теперь будет послушен к нему. Это есть доказательство реальности его веры в Иисуса Христе, что теперь есть послушание. Когда есть человек искренний в своей вере, то значит, нету сомнения, что тут есть покаяние. Мы знаем, что этот возрожденный человек теперь хочет знать, что я должен делать, чтобы служить Богу. Как я теперь должен жить? И тут человек нуждается в ученичество, потому что новые конфликты, как новый возрожденный. И мы знаем, что одно знамение для человечества, что человек теперь живет для Христа, это когда он в послушании хочет выполнить, что Писание учит. И один шаг – это, чтобы пройти водное крещение, чтобы объявить всем в внешней форме, что есть реально в внутреннем человеке. К сожалению, мы имеем эту фразу, знаете, приближенный. И, к сожалению, есть люди, что приближены всю жизнь, но никак не может перейти этот шаг. Возрожденный человек тогда следует за Иисусом Христом и хочет знать, что я должен делать и поступать. То правильный отзыв к Евангелии – это чтобы во имя Его покорять веры. Добавлю несколько стихи, чтобы можно потом размышлять и больше ударения дать к этому. Послушание, запишите Римлянам 15:18 и 14:25. То здесь он напоминает учеников, это, извините, верующих, члены церкви, в 6 и 7 стихе, что вы призваны Иисусом Христом, призванным святым. То тут теперь послушание должно войти через это положение, что есть ихнее оправдание по вере. То первое послушание, что он здесь напоминает, это быть святым. То значит, все братья-проповедники должны темный костюм одевать, белую рубашку, не светной галстук такое, чтобы было темное, никого не тревожило, без кольца, знаете, кольцо не одевать, черные туфли, черные носки, белый платок, что вы отличались, что вы проповедники. Слушайте, есть секты, что делают это. И есть верующие, что делают это.